Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. В Москве на этой неделе экологи попытались провести акцию «День без автомобиля», призвав водителей хотя бы на один день отказаться от услуг собственного транспорта и воспользоваться транспортом общественным. Ну, сказать, что акция провалилась, это сильно покривить против истины. В понедельник, а именно в этот день акция проводилась, машин на московских улицах было даже, кажется, больше, чем обычно. Видимо, кто-то подумал, что, может быть, кто-то не выйдет. В понедельник обычно меньше машин на улице выезжает. Сегодня в нашей студии представитель общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Добрый вечер, Виктор Валерьевич.
Добрый вечер.
Говорить будем об автомобилях, о пробках, о платных и бесплатных стоянках, о гаражах. Ну, собственно, о чем вы захотите спросить, о том мы с Виктором Валерьевичем и будем говорить. Спросить можно так, послать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, либо на московский пейджер 660-1055. Абонент Радио Свобода, естественно. Электронная почта mail@radiodefis.ru. Mail mail@radiodefissvoboda.ru и телефон прямого эфира, который мы скоро уже включим, 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех жителей регионов России. Пока совсем не ушел информационный повод, последний понедельник, день без автомобиля, провалившаяся, вот совершенно провалившаяся акция. Что же надо сделать, чтобы российский водитель в целом и московский в частности отказался? Отказался стоять в пробках, отказался платить немалые уже сегодня деньги за бензин, притом далеко не всегда очень качественный, и пересел на общественный транспорт. Ну, про велосипеды я не говорю, это совершенно отдельная история, в Москве это пока абсолютно невозможно.
Я бы, знаете, разделил всех автомобилистов, московских, общероссийских, а может быть и автомобилистов по своей природе, на три группы. А вот с учетом вопроса, который вы задали. В первую группу относятся такие заядлые любители езды на машинах, которые не откажутся от руля ни за что. Вот будет дорожать бензин как угодно, значит, будут пробки. Но это люди, которые просто не могут, как без наркотика, жить без дня, чтобы не поездить на автомобиле. И с ними ничего не... Для них надо просто создавать условия, так сказать, учитывая всю вот эту вот их психологию. И вторая довольно большая группа людей, которые, в общем, готовы были бы по случаю, так сказать, проехаться общественным транспортом, а то и пройти пешком, в принципе. Но тогда нужно, чтобы была какая-то реальная альтернатива. Они часто ездят на машине просто потому, что в общественном транспорте еще хуже. Если, как мне, вот, мне сказала одна знакомая женщина недавно, автомобилистка, что если я за рулем, то пробка, а если я в метро, то давка. Так я лучше выберу пробку, где все-таки в тепле, в комфорте, так сказать, да, ну, буду стоять, но во всяком случае...
Ну, а в давке-то как тепло.
Да, нет, да, им, в давке тоже очень тепло, но комфорт понятно какой. Вот. И есть третья группа людей, которые, в общем, уже прокляли все на свете, и опять же, и уже отказываются в сегодняшних условиях, так сказать, ездить от случая к случаю только. Вот. И потому что просто, ну, вот они считают, что те издержки, которые они несут, будучи ездя на автомобиле, они превышают, собственно говоря, все мыслимые и разумные для них пределы. Вот мне кажется, что с учетом этих трех групп должна строиться определенная политика в этой сфере. А политики нет никакой. То есть просто напросто, мне кажется, такое ощущение складывается, что наше государство и люди, которые отвечают за эту проблему, кстати, вопрос, кто за нее вообще отвечает, это отдельная тема, они зажмурились. Вот закрыли глаза руками, ну, будь оно как будет. Да, идет массовый прирост автомобилей, причем в геометрической прогрессии, в сумасшедшими темпами растет автомобилизация страны. Вот. При этом, конечно, и дорожное строительство, и ремонт, и парковочные места, и вся дорожно-автомобильная инфраструктура отстает катастрофически от всего этого. И, в общем, я, честно говоря, не вижу никаких потуг. Ну, а вот такого рода акция... она, то есть вот день без машины, она имела бы смысл только тогда, когда это был как бы, ну, элемент комплекса мер, направленных на то, чтобы обеспечить лучшую экологию, предоставить людям, так сказать, возможность передвигаться другим транспортом. Вот мы с вами часто бываем в Европе и видим, что там, так сказать, во многих крупных городах есть велосипедные дорожки. Я знаю, что там, например, премьер-министр ряда стран ездит, или там спикеры парламентов ездят на работу на велосипеде. И с удовольствием это делают, для них созданы все необходимые
условия. Вот меня потряс шведский парламент, Стокгольм, огромное количество решеток, в которые устанавливаются велосипеды, и это не служащие, это депутаты шведского Риксдага.
Депутаты, и это для них, в общем, так сказать, в радость и в удовольствие. Понятно, что у нас как бы пространство немножко иное, но, тем не менее, организовать какие-то элементарные условия для велосипедистов все-таки можно было бы.
Да, пространство на самом деле, Виктор Валерьевич, пространство не такие большие, ведь из огромных городов, Москву даже мегаполисом нельзя назвать, потому что город, в котором больше 10 миллионов населения, 40 километров с север на юг. Площадь крошечная
города. По большому счету, конечно, да. Вот, а эти 40 километров сегодня едут люди часами.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Пахмелкин, председатель общественного движения автомобилистов России, сегодня в нашей студии. Очень скоро мы продолжим.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Время гостей в эфире «Радио Свобода», у микрофона Владимир Бабурин, и мой гость сегодня председатель общественного движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Ну, давайте попробуем нащупать какие-то пути. Вот я сначала предложу вам такое сравнение. Может быть, оно не очень корректное, но мне кажется, оно достаточно верным. Вот я бы современных российских автомобилистов сравнил с детьми. Почему? Очень просто. Автомобилизация в России началась совсем недавно, где-то... Ну, в лучшем случае, в начале 90-х годов, а то и в середине. До этого автомобиль был не только предметом роскоши, он был предметом практически недостижимой роскоши, процентов, наверное, для 70, если не 80 российского населения, включая даже Москву, которая всегда жила богаче. И вот теперь люди получили эту большую железную игрушку. Вот сколько лет надо, чтобы наиграться? Ну, прошло лет 15, 16, 17 где-то. Может, все-таки наиграются?
Знаете, в России еще одна интересная особенность. По крайней мере, особенность российских автомобилистов. Да, инфантилизм, конечно, но он проявляется еще в том, что есть, как бы, скажем так, экономические мотивы работают очень слабо. То есть, вот скажем, если у вас там дорожают цены на бензин, как вследствие чего должно быть? Ну, либо вы экономите на поездках, вы стараетесь купить машину все-таки, ну, с менее мощным двигателем. То есть, чтобы экономить. Что делают в этих условиях очень многие россияне? Они мечтают приобрести крупный автомобиль, значит, с которым будут огромные проблемы на парковках.
Пусть даже поддержан.
Да, поддержан. Огромный расход на, так сказать, топливо. И, но вот хочется, надо, отступает. Причем это так рассуждают люди, которые в других сферах, в других областях очень и очень разумно себя ведут, очень экономно. Здесь это все как бы отлетает. Вот, это очень здорово проявляется и, так сказать, в движении на улице, когда как бы эти люди встречаются друг с другом. Вот, поэтому, конечно, это, вы совершенно правы, это период инфантилизма. Когда закончится... Дело в том, что, мне кажется, тут взрослеть должны все, и начиная с властей. Потому что, собственно говоря, наши чиновники тоже не наигрались. Им тоже, так сказать, чиновники, я имею в виду, так сказать, люди.
Ну да, когда с Волги, да на Ауди, а с Ауди на Мерседес.
Да еще сверху мигалочку, да еще экскорт какой-нибудь, и вот это замечательно все. Это тоже своего рода инфантилизм, только уже инфантилизм государственных деятелей. Он довольно дорого обходится, кстати, всем нам. Вот. Я думаю, что начинать надо именно с этого. Одуматься должны власти, поняв, что если как бы не какие-то воспитательные меры не применить, если не организовать процесс взросления, не стимулировать его, то, в общем, этот инфантилизм может дорого обойтись. Потому что одно дело забавы 7-летнего и даже 10-летнего ребенка, другое дело, когда этим же начинает заниматься уже дитя постарше. Это совсем по-другому уже называется, и у родителей возникает огромная головная боль.
Ну вот вы наметили первую начать. Руководители государства должны себя. Но лично у меня очень большие сомнения, что руководители государства с себя начнут. Я вспоминаю давний-давний разговор с Борисом Немцовым. Помните, был такой первый вице-премьер, который задумал чиновников пересадить на отечественные автомобили. Затея у него это провалилась, потом уже не был он вице-премьером, как-то мы с ним разговаривали, и я говорю, слушай, а, ну как ты думаешь, почему не получилось-то? Вроде начали пересаживаться. Кто виноват в итоге? Он совершенно не задумываясь, говорит, Ельцин. Почему Ельцин? А ты, говорит, понимаешь, все уже начали пересаживаться потихонечку, а он продолжал ездить на Мерседесе. И так все посмотрели, и тоже опять с Волги назад, в Ауди, в Мерседес. Вот все и провалилось.
Ну, тут, собственно, и сама затея это была, конечно, на мой взгляд, зряшная, потому что, ну, я бы, наоборот, с Волк-то всех бы остальных людей пересаживал на хорошие, безопасные, качественные машины. Вот. Но речь-то о другом идет. Просто когда и если высшие должностные лица хлебают на дорогах все то, что хлебаем мы, простые автомобилисты, то вот тогда волей-неволей начинают решаться проблемы и пробок, и безопасности дорожного движения, и цен на бензин, и всего остального. А когда, если вы огорожены, этих проблем просто не знаете. А я вот, знаете, пробыв 4 созыва в государстве, ну, понял, что наши министры и многие депутаты, особенно относящиеся к парламентской номенклатуре, просто не знают этих проблем абсолютно. И с ними говорить, это, как вы знаете, ну, стучаться в абсолютно наглухо закрытую дверь. Они не понимают. А немножко, когда там мигалочки, помните, сняли, как-то вроде, так сказать, о чем-то стали думать. Ну, быстро их восстановили. И дальше, в любом случае, так сказать, они ездят, как хотят. Они, собственно говоря, живут на всем готовом. И поэтому психология всех остальных автомобилистов для них совершенно непонятна. Вот в этом смысле себя начать. То есть, в общем, как бы оградиться, как бы лишиться тех привилегий, которые сегодня имеют, ну, если верить нашему законодательству, около 1000. Российских должностных лиц, я имею в виду количество спецсигналов, а на деле, конечно, их значительно больше.
Слушатели Майоровы пишут, возможно, мы кого-нибудь обидим, но, господа, чего вы хотите от дикарей, недавних обитателей деревень под названием Гадюкино, дорвавшихся, наконец, до столицы и ее возможностей? Мы же не какая-нибудь зачуханная Швеция, Дания и так далее. Но это очень, очень уничижительно.
Ну, что-то я не понимаю, о каком идет речь.
Ну, что вот дикарь пересел на Мерседес и ведет себя, соответственно, дорвавшись до такой красивой игрушки.
Я бы все-таки не стал так резко оценивать.
Но это не моя оценка.
Я понимаю, я не согласен в данном случае с радиослушателями. Я думаю, что дело здесь не в том, что у нас не хватало там культуры достаточно. Я бы сказал так, люди как живут, так и ездят. И все-таки большинство людей за рулем ведут себя прилично. Кто бы что ни говорил. Потому что в противном случае, извините, у нас было там не 37 тысяч погибших в год, а в разы больше. Не совсем в этом дело. В данном случае. Беда в том, что, к сожалению, просто мы лишены нормального, хорошего примера. Когда я, скажем, спрашивал премьер-министра Финляндии в свое время женщину, значит, вообще, вот у вас там на машине есть спецсигнал? Она мне ответила, а я не езжу на скорой помощи. Она искренне, это была не шутка. Знаете, это был искренний ответ. Я не на машине скорой помощи езжу, зачем мне мигалка? Вот это ответ руководителя Финляндии. Я уверяю, что подавляющее большинство премьер-министров, президента, там, спикеров других стран, развитых стран, скажут то же самое. Вот когда и если у нас будет точно такая же психология у высших должностных лиц, я думаю, автоматически, через очень короткое время, и по-другому начнут мыслить и рядовые автомобили.
Ну, еще-то короткое, конечно, сильно сомневаюсь. Вот с Финляндии очень хороший пример. В Финляндии нет дорожной полиции. Вообще, вот как класс, дорожная полиция есть, а дорожной полиции нет. Если что-то случается, то функции дорожной полиции исполняет полиция обычная. Регулируется там все исключительно знаками. Вот. А если кто особо упертый и не хочет знаки соблюдать, то там стоят радары, которые фотографируют, потом фотографию высылают, потом надо штраф заплатить, штраф довольно большой. Но что меня поразило больше всего? Эти радары, они не в кустах спрятаны где-нибудь, а перед каждым радаром стоит огромный такой желтый щит, на котором на двух языках, обязательно на двух языках, потому что иностранцев много, а по-фински мало кто понимает, написано, что через 300 метров вас будут фотографировать. Если не хотите платить... Ну, не так написано, это я немножко редактирую. То снизьте скорость, вам же будет лучше. Я не могу себе представить в России такую ситуацию. Вот не могу. А вы?
Пока тоже. Тем более, что когда у нас вводились эти видеокамеры, и вот, в принципе, тот же самый порядок, то есть фотографирование и, так сказать, заочное наказание водителя, то забыли одну очень важную вещь, о том, что людей вообще надо предупреждать. Самое главное все-таки ведь не то, чтобы наказать человека, а то, чтобы предупредить его нарушение. Ведь вот очень хороший характерный пример. Едете по трассе, вдруг видите, что впереди вас все бьют по тормозам. Почему? Гаишника увидели. Как бы сам факт того, что видели гаишника, оказывает некое дисциплинирующее профилактическое влияние. Очень хорошо. Так то же самое, я думаю, люди делали бы, если бы увидели такое объявление. Но их нет. Камеры где-то понаставили, а об объявлениях не подумали. Так хуже того, ведь эти камеры используются не для того, чтобы, значит, ну, опять же, заочно наказывать, а для того, чтобы, опять же, останавливать, предъявлять водителю и вымогать с него взятки. То есть, к сожалению, система там, дорожной полиции, или вообще как бы система профилактики и так сказать, борьбы с нарушениями у нас, она архаичная, просто до ужаса. И это, пожалуй, один из главных факторов тоже, который, в общем, влияет и на психологию водителей, и на положение дел здесь. Потому что можно приводить там разные страны. В Финляндии, скажем, нет дорожной полиции. Ну, а там, допустим, во Франции или в Италии она есть. Там, причем в разных ведомствах она бывает. Но есть. Вот. Но главное другое. Какова эта дорожная полиция? Как она себя ведет? Вот. А ведет она себя, в общем, достаточно добросовестно, так сказать, законопослушно, и нацелена ее деятельность не на то, чтобы там наказать человека, хотя наказания очень строгие, вы правы, бьют по карману здорово, но прежде всего на то, чтобы предупредить правонарушение. Вот мы о чем угодно сейчас говорим, я имею в виду сейчас в данном случае власти, но мало кто ставит вопрос о том, что нам нужна реформа дорожной полиции, нашего пресловутого ГИБДД, что в нынешнем своем состоянии, она, конечно, не может обеспечить не то, что там порядка, но даже просто соблюдение тех инструкций, которые сами же они для себя и пишут.
А как вы полагаете, культура, которая существует на западных дорогах, в Западной Европе, в Северной Америке, она в первую очередь обусловлена все-таки врожденной культурой водителя, либо все-таки действительно огромными штрафами, действительно огромными даже для достаточно высоких западноевропейских, североамериканских зарплат, которые придется платить за серьезные нарушения правил. Вот что там все-таки первично?
Я думаю, что это уже комплекс мер. А в основе все-таки лежит совершенно иное отношение к закону и к другому человеку. Причем это именно на уровне обывателя. Я не беру сейчас, так сказать, политическую культуру, она тоже, в общем, прямо скажем, имеет свои издержки. А вот что касается обывателя, я замечал, что отношение к другому человеку, так сказать, и к закону, оно совершенно иное, чем в России. Потому что россияне все-таки привыкли в данном случае... Закон – это то, что можно обойти. Там,
строгость российских законов компенсируется абсолютно необязательностью их исполнения.
Закон, что дышло, и так далее. Все эти наши российские поговорки. А это, в свою очередь, проистекает из того, что на Западе люди привыкли доверять тем, кто эти законы устанавливает и охраняет. То есть государству фактически. У нас доверия к государству нет, государство постоянно нас обманывает, несправедливо наказывает, злоупотребляет. Собственно, а почему мы не можем ответить тем же родному государству? И отвечаем сплошь и рядом. Вот это кардинальное отличие. В остальном, так сказать, мы ничуть не хуже, чем... И измени вот эту основополагающую вещь, я думаю, что в корне изменится ситуация и у нас. Но менять ее надо все-таки сверху, с головы, еще раз хочу подчеркнуть. Не изменится психология граждан, пока не изменит свое поведение государства.
Кирилл из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поддержу по поводу ГАИ. ГАИ невыгодно предупреждать нарушением, выгодно прятать себя вот с радарами и тест-камеры, чтобы потом взять деньги. Вот. Но это, конечно, у нас всегда так было. Вот. А по поводу движения в Москве, я вот что хотел сказать, еще до 80-х годах, еще когда машин было мало, вспомните, у нас ведь существуют спальные районы, которые постоянно миграция населения идет из спальных районов в центр и обратно. И в определенное время это все время происходит, когда начинается перед рабочим днем и в конце рабочего дня. Я считаю, что надо строить офисы и развивать каждый район таким образом, чтобы люди работали в этом районе. И делать скидки для фирм, если они собирают сотрудников своего района. Например, налоговые скидки, скидки за парковку, ну и что-то еще. Вот это приведет к тому, что не будет такой миграции по городу каждый день.
Очень хорошее предложение, я его целиком полностью поддерживаю, но К сожалению, пока политика московских властей диаметрально противоположна. Вот, да, хотя бы давайте сдаём, чтобы не будем больше строить офисных зданий в центре Москвы. И так она перегружена. Как бы, а туда все стекается, как бутылочное горлышко. Так ничего подобного. Вот у меня офис мой на Мясницкой, значит, напротив него огромное офисное здание строится. Это на Мясницкой, которое так-то переполнено, где просто идёшь, человеку некуда приткнуться, не то что машине. Вот. Эта политика продолжается, потому что, видимо, перевешивают коммерческие интересы. Они давлеют над какой-то градостроительной политикой. Не выполняется положение градостроительного кодекса о том, что любое новое здание, будь то офисное или жилое, должно быть оборудовано определенным достаточным количеством парковочных мест. Без этого просто это здание не должно приниматься в эксплуатацию. Принимается сплошь и рядом. Вот. И итогом этого становятся еще более, так сказать, захламленные дворы, так сказать, наши, и ситуация ухудшается. Поэтому очень много дельных здравых предложений. На самом деле это не велика вот такая вот, ничего тут такого сложного нет. Все понимают, что надо, в принципе, делать. Но когда эти действия начинаются, мы упираемся в колоссальный контринтерес. Как, кстати, случилось в недавней истории вот с этими бесплатными парковками. В общем,
Об этом мы поговорим во второй части, я думаю, более подробно. Слушатель Ларцев. Регулировать количество автомобилей должно правительство. Это и было во времена Совка, хотя обеспечить автомобилями можно было всех желающих. Почему на эту проблему перенасыщение машинами, не приспособленное такого количества городов, правительству наплевать? То есть я не очень понимаю, что слушатель предлагает, но как регулировать можно, сделать из автомобилей дефицит.
Да,
другого способа я здесь не вижу.
Да, и породить при этом, так сказать, колоссальную социальную проблему. Ну, честно, я не понимаю, как это можно сделать, и главное, зачем это нужно делать. Во всяком случае, что бы я на месте правительства делал, сейчас скажу непопулярную вещь, я, конечно, вытеснял бы с рынка машины небезопасные, машины экологически грязные. Вот ясно, что тут прямые запреты, так сказать, не годятся, а вот делать это их эксплуатацию экономически невыгодной.
Пострадает российский автопром в первую
очередь. Да, а в данном случае и пусть страдает, не жалко, потому что, извините, но, так сказать, все, кто имел несчастье быть владельцем машин, которые выпускались отечественным автопромом, знают, что это за страдания и муки. Кстати, страдания и муки для окружающих. Вот в этом смысле, да, конечно, определенная политика к тому, чтобы машины были все более безопасными и более экологически чистыми, можно делать. Делается пока очень мало. А в принципе, как бы искусственные ограничения. Вот,
ну, то есть, если продолжить ваши мысли, они будут более безопасны, экологически чистые, соответственно, они будут более дорогими, их будут меньше покупать. Логика такая?
Ну, логика и такая. В общем, действительно, надо исходить из того, что владение машиной – это вещь достаточно накладная для человека. Это, так сказать, надо иметь в виду.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Пахмелкин, председатель общественного движения автомобилистов России, сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». В памяти настоящего шестидесятника, 30 лет со дня смерти Анатолия Якобсона. Авторитарные модернизации приведет ли к реальным реформам новая конституция Туркмении? Время и мир, 22 часа, а сейчас новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Расследованием убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером в экс-депутата Госдумы стреляли в центре Москвы, находившийся с ним в машине бывший комендант Чечни Сергей Кизюнранин. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сильно расстроен сообщением об убийстве Ямадаева. На окраине Назрани обстрелян пост милиции. Один милиционер погиб, сообщили правоохранительные органы Ингушетии. Ранее в результате вооруженного нападения в Назрани был ранен водитель министра финансов республики. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв. 4 человека получили ранения. Как сообщили в пресс-службе городского управления внутренних дел, во дворе многоэтажного жилого дома взорвался самодельный фугас. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в колонии. Во вторник вечером между заключенными произошла драка, сопровождаемая поджогами. В результате погиб один заключенный, пострадали свыше 30. Травмы получил и один сотрудник исправительного учреждения. Вертолеты сил НАТО в Афганистане были обстреляны с пакистанского пограничного поста, заявило командование международных сил. Командование подчеркивает, что вертолеты, совершавшие полет в приграничной афганской провинции Хост, не вторгались в воздушное пространство Пакистана. В Ираке в результате нападения смертника погиб американский солдат. Командование сообщило, что нападение произошло в среду в провинции Дияла, где иракские правительственные силы вели операцию против повстанцев. Чешская контрразведка в своем ежегодном отчете утверждает, что российские агенты пытались повлиять на общественное настроение в связи с планами разместить в стране американский радар.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня – председатель общественного движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок из Москвы от вашего тезки Виктора. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот кто-то из гостей, по-моему, даже радиостанции «Свобода» рассказывал, что в свое время он пришел к Гайдару, бытность его премьером, и застал там бывшего министра внутренних дел, там Ерина. И тот Ерин говорит, нам не хватает того, этого, этого. И Гайдар ему сказал, научитесь зарабатывать сами. И с тех пор, вот, видимо, ну, научились. Ну вот у меня вопрос такой. Вот все-таки проводился анализ законов, ну, скажем, той же Финляндии, чтобы не с точки зрения чисто внешнего проявления, а вот проанализировать, вот почему они не стремятся, как говорится, зарабатывать на дорогах сами. Ну, то, что наши стремятся, понятно. Вот все-таки структура законов, ключевые какие-то и эти положения и предложения, может быть, нашим министрам вам известны или нет? Спасибо.
Да, конечно, известно, и вы очень точно подметили, что в странах, где дорожная полиция все в порядке, их деятельность регулируется именно законами. Они проходят через парламент, широко обсуждаются в обществе, и волей-неволей, так сказать, эти законы носят такой характер, что как бы они ограничивают произвол и коррупцию в этих органах, они их нацеливают именно на профилактику. А у нас еще с советских времен сложилась ситуация, что все практически отношения, в которых участвует ГИБДД, регулируются не законами и даже не постановлением правительства, а, собственно говоря, приказами МВД, то есть в одностороннем порядке. Возьмите, скажем, вот, технический осмотр. По правилу положения технического осмотра утверждено приказом МВД. Регистрация автомобилей. Приказ МВД. Значит, наставление по дорожно-патрульной службе. Приказ МВД. То есть это вообще уникальная ситуация совершенно. И вот сейчас мы предпринимаем попытки к тому, чтобы все-таки добиться хотя бы того, чтобы эти все основные вопросы решались законами. Хотя бы этого. Потому что ничего подобного. Держится министерство очень стойко за эти свои полномочия. А все ведь эти как бы вопросы-то очень хлебные. Мы же понимаем прекрасно, что эти функции вот этого монстра, который сегодня имеет ГИБДД, они дают очень, создают очень хорошее слово для кормушки, в самом негативном смысле этого слова. Поэтому у нас есть, более того, готовое предложение в нашем движении, как реформировать ГИБДД, как сделать нашу дорожную полицию гораздо более профессиональной, некоррумпированной. Но все эти предложения разбиваются о очень мощное, стойкое сопротивление не только ГИБДД, но и Министерства внутренних дел в целом. Хотя бы потому, что одно из наших предложений состоит в том, чтобы дорожную полицию вывести из состава МВД и придать его гражданскому ведомству или сделать вообще самостоятельной структурой, хотя бы еще и потому, чтобы обеспечить достаточно высокую зарплату. Потому что один из факторов, почему дорожные полицейские ведут себя некоррумпированно, это, конечно, высокая зарплата, которая связана с результатами деятельности. И нормальная, так сказать, дорожная полиция в странах, она, в общем, как бы отвечает за три основных фактора. За аварийность на дорогах, за смертность в этих авариях и за пробки. Ну, где-то есть, так сказать, страны, где пробками занимаются другие ведомства, но там где-то в ведении дорожной полиции, так сказать, вот. То есть есть реальный спрос. И одновременно с этим жесткое наказание за любые злоупотребления. Скажем, несколько лет назад, вот у нас это не очень широко освещалось по понятным причинам, но вот в интернете была такая информация. Начальник дорожной полиции Израиля был уволен с должности за превышение скорости. Он там за рулем, допустим. Вот, а сейчас давайте перенесем на нашу почву. У нас недавно начальник ГИБДД сбил женщину, но не сам, но он был в этом момент в машине. Ему даже в голову не пришло подать рапорт об отставке. Хотя, в общем, на мой взгляд, в цивилизованной стране главный дорожный полицейский, попав в такую ситуацию, обязан это сделать. Другое дело, что там президент или представитель президента может не принять эту отставку, исходя из каких-то соображений, но ничего подобного.
Вот вопрос такой, с какой стороны начать? С чего начать? Там, с повышения зарплаты? Или, может быть, разделить дорожную полицию в Москве и в регионах? Потому что совершенно разное. Вот я разговаривал с милицейским сотрудником в недалекой от Москвы области, в Рязанской, и там в одном из районов он говорит, что в других точно такое же положение. Недобор. Не хватает народа в ГИБДД. А почему? Народ-то бедный, брать не с кого.
Вы знаете, я в свое время объехал много очень районов. И, кстати, поразился двум вещам. Во-первых, я в этих районных центрах обязательно встречался, автопробег сделал там по Пермской, Свердловской областям, по моему родному Уралу. И специально встречался с начальниками района ГАИ. И выяснил две интересные вещи. Первое, что эти начальники молодые, подтянутые, такие, знаете, спортивного вида ребята. То есть, ну, достаточно приятно посмотреть на них. Кстати, представьте себе такого подтянутого, спортивного сотрудника ГАИ. А второе, да, вот они жаловались на то, что недобор. Какая там коррупция, какие взятки, так сказать. Они очень обижались на меня, на мои высказывания. Ну, посмотрите, как мы тут живем. Потому что действительно, автомобилизация и до села добралась, кредиты доступны, иномарки, так сказать, покупают не очень зажиточные люди. Ездят как хотят, очень много пьянок за рулем, очень много пьянок. Причем пьяные трактористы, которых там лишают прав часто нельзя, потому что люди умрут с голоду, нечем зарабатывать. Вот это реальные проблемы, с которыми они живут и работают. Но это глубинка, это те, кто на земле работает. Чем больше мы двигаемся в сторону больших городов, ситуация, к сожалению, меняется, и там развращенность ГИБДД и нацеленность именно на то, чтобы выколачивать деньги из автомобилистов, а отнюдь не на поддержание порядка, конечно...
Но это все-таки Москва, Санкт-Петербург, прилегающие к Москве области, причем именно районы, прилегающих к Москве областей, которые ближе, и южное направление. Посмотрите в интернете, как люди делятся впечатлениями, как они ездят по трассе в сторону Черного моря.
Что уже очень много, если и на восток поехать, тоже очень много. Скажем, совершенно лютые ГИБДД в Башкортостане, в Татарстане. Значит, хотя есть, так сказать, в Хабаровском крае, скажем, особенно когда там сейчас недавно сняли начальника ГИБДД, но до этого он там утворял бог знает что. Туда было огромное количество жалоб. То есть прокурор там ни одно представление выносил о том, чтобы отменить его незаконные действия, но продолжал этим заниматься. К сожалению, все-таки безответственность и безнаказанность. Вот недавно тоже прошло сообщение, у нас там в Самарской области, сотрудник ГИБДД избил водителя. Вот очень интересно, чем закончится это дело, но я знаю десятки других примеров, когда такие дела заканчивались ничем. Хотя любой рукоприкладство со стороны гаишника, как бы ни вел себя водитель, если, конечно, он сам, так сказать, не допускал насильственных действий, любое рукоприкладство должно влечь уголовную ответственность, уж по крайней мере увольнение из органов. Ничего подобного, к сожалению, не происходит. Так что прав радиослушатель, в общем, я думаю, что наша дорожная полиция – это сегодня один из самых тяжелых факторов, который влияет на положение дел на дорогах.
Так, небольшие проблемы у нас технические, пока с пейджера. Если власть захочет, один президентский указ решит все экономическими методами. Обложить строительство новых зданий в центре города, а тем более высотных, такими налогами, чтобы это стало экономически невыгодно, бизнесмены тут же разлетятся по окраинам, Александр.
Ну, немножко не так. То есть не указом, а законом такие вопросы решаются. Но при том влияние, которое сегодня президентская власть имеет в парламенте, конечно, и такой закон провести не так уж трудно. А проблема не в, как вы понимаете, не в технике, так сказать, а в том, что, в общем, есть серьезнейшее сопротивление подобного рода мерам. И нет ни малейшего желания вообще до центра освободить. Потому что, опять же, по-хорошему начать-то надо бы с себя. Если бы у нас там Госдума и Совет Федерации выехали из центра, что им делать в центре, я не понимаю. Там приемные можно одну оставить для того, чтобы граждан принимать в центре, а сами заседания пройдут там где угодно. Вот. Если бы администрация президента была не в центре...
Парламентские корреспонденты будут возражать, неудобно им будет на окраине.
Да, я с уважением отношусь к парламентским корреспондентам, но я думаю, что как-то все-таки можно было потерпеть. Я и будучи депутатом, так сказать, это предлагаю. предлагал. Вот. По крайней мере, можно найти прекрасные места в Московской области, где можно было расположить ту или другую палату российского парламента, в том числе, так сказать, парламентский центр построить.
Из города Химки Сергей у нас в эфире. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Я просто вопрос гостю, пожалуйста. Вы знаете, у меня три очень кратких вопроса. По поводу того, что я езжу каждое утро по Можайке, и каждое утро езжу так, что я вижу, пока кортеж не проедет, я не проезжаю светофор. Mm-hmm. Это однозначно, да? Просто, это просто беспредел какой-то. Но это ладно, это... А второй вопрос у меня очень короток. Это если мы не входим в Всемирную торговую организацию, ГСМ тоже должны были бы как бы снизить цены на бензин. И третий, пожалуйста, вопрос. Вопрос с фурами. Во всех цивилизованных странах фуры, по-моему, ездят только ночью, а у нас они днем и ночью ездят по Москве. Спасибо огромное. Я жду вот ответа.
Да, согласен с вами, что действительно все эти кортежи, так сказать, очень сильно затрудняют движение, особенно на Можайском шоссе и Кутузовском проспекте, как бы главной правительственной магистрали. С моей точки зрения, таких привилегий быть не должно. Ну, может быть, оставить их только президенту, хотя, честно говоря, в целом ряде стран с президентской формой правления этого нет даже у главы государства. Такого.
Но если вы намекаете на Америку, то там президент на вертолете летает.
Да, но я не понимаю, что, так сказать, сильно может помешать
российскому... Я думаю, что большое количество воздушных коммуникаций в Москве.
Кстати, вопрос о том, что, а зачем, опять же, в центре Москвы иметь резиденцию президента? Вот это для чего? Для чего президенту ездить именно в центр Москвы каждый день на работу? Какая в этом, собственно говоря, есть политическая, экономическая, так сказать, и прочая необходимость?
У Юлии Кима есть замечательная песня, там такая строчка, что если мы не в центре, то он не во главе.
Ну да.
Она по другому поводу написана.
Я убежденный сторонник того, чтобы Кремль стал музеем, так сказать, историческим местом, а государственные дела должны решаться в местах иных. Значит, вопрос второй про цены на бензин. Знаете, ответ очень простой. Вот много всяких причин, но один самый главный ответ. Посмотрите, какую роль, какой вес имеют нефтяные монополии в нашей стране. Во-первых, это монополия, действительно. Это вертикальная интегрированная компания, которая фактически держит весь этот рынок. И, так сказать, собственно, доходы от нефти и газа составляют где-то 60% всего нашего бюджета в совокупности. Представители этих компаний входят, причем натуральные представители, входят в руководство правящей партии, так сказать, играют активную роль в правительстве и так далее. То есть таково влияние тех, кто заинтересован в высоких ценах на бензин. Влияние нас с вами, хоть нас и больше физически, да, вот так по головам, если посчитать, намного больше, но наше влияние, к сожалению, значительно меньше, чем вот этих мощнейших корпораций. Вот это главная политическая причина, почему у нас растут цены на бензин. Вопреки, в общем, ну, конечно, в том числе и какой-то экономической логике. И третий вопрос был, значит, это вот про кортежи, про...
Я не пометил.
Да, к сожалению.
Ну, ладно, тогда продолжим тему бензина. Ведь в Москве при этом цены растут, а четкий контроль за качеством бензина и теоретически, и тем более практически отсутствует. У столичного департамента природопользования эту функцию забрали. Причем забрали в ГУВД. А оперативники ГУВД регулярных проверок не проводят... Потому что, как вы сказали, не хлебное дело. Ну, не хлебное это дело. И при этом спросите любого юриста, ну, можете с себя начать, насколько просто в суде доказать, что машина сломалась по вине некачественного бензина?
Практически нереально. В нашем суде это доказать нереально. И, в общем, да, действительно, я знаю, что мы поддерживали определенные отношения с департаментом природопользования, я знаю, что некоторые работы проводили, но, в общем, прямо скажем, что, так сказать, вот те мафиозные структуры, которые вокруг автомобильных проблем складываются, скажем, будь то парковочные проблемы, будь то бензин, они здесь и здесь. собственно говоря, складываются устойчивые организованные группы, в которые входят в том числе и представители правоохранительных органов, которые, так, грубо говоря, крышуют этот бизнес. Вот. Это выгодно всем. А жалобы, стоны отдельных автомобилистов, которые действительно очень трудно доказать, как вы правильно сказали, они в данном случае...
Они у нас песни.
Они мало кого интересуют. Самое главное, что, может быть, наша беда, что в стране, в общем, если брать государство, нет персональной ответственности вообще вот за положение дел в этой сфере. Я беру сейчас в данном случае в целом как бы все автомобильные дела. Кстати, там, где персональная ответственность есть, у нас там все-таки более-менее что-то и делается, и шевелится. Вот я сейчас там в разных аудиториях задаю вопрос, какое у нас самое эффективное министерство? Самое распространенное ответ, что это министерство по чрезвычайным ситуациям. Вот. Можно, как сказать, спорить так или иначе, но то, что, в общем, как бы у нас организована неплохая, мягко говоря, спасательная служба, это правда. Вопрос, почему? Ответ простой. А есть реальное дело, есть реальный результат, за который всегда можно и нужно спросить. Если бы мы не умели, не научились, так сказать, спасать, просто, это бы сразу бросалось в глаза. Это невозможно было бы сказать. Вот если бы у нас были люди в правительстве, отвечавшие за аварийность, за смертность на дорогах, ситуация бы сразу здесь бы тоже менялась. Или там за качество бензина. Таких людей, к сожалению, кто персонально бы за это отвечал, нет. И не случайно господин Шойгу, там как к нему не относись, но он министр, который пересидел всех премьеров. У нас с начала 90-х годов да.
Министр. Единственный да. из Силаевского правительства.
Да, и в общем, надо сказать, что, конечно, эту отрасль он поднял как бы с нуля. Ясно, что там есть свои проблемы, их немало в этом министерстве, как в любом другом, но все-таки, если брать, так сказать, некий КПД, то он, конечно, намного выше, чем у подавляющего большинства других наших ведомств. Не потому, что Шойгу такой талантливый, только наоборот, Шойгу оказался, так сказать, талантливым, способным, потому что так была организована система. Или другой пример, очень непопулярный. Вспомните, как прошла приватизация в стране. Там масса нареканий, но ведь она прошла. Почему? Потому что была создана эффективная управленческая система, нацеленная именно на этот результат, на приватизацию. И она состоялась. Как бы там кому-то хотелось или не хотелось и так далее. Я не беру сейчас социальные последствия приватизации, это отдельная, так сказать, спорная тема, я понимаю, я просто говорю как факт. Эта управленческая задача была поставлена и решена. А вот задача обеспечить безопасность на дорогах, обеспечить достаточно комфортные условия для автомобилистов, она пока не поставлена, или, по крайней мере, поставлена, но под нее не обеспечено надлежащее управленческое решение.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Пахмелкин, представитель общественного движения автомобилистов России, сегодня в нашей студии. У микрофона Владимир Бабурин, а в эфире у нас звонок из Саратова. Александр Евгеньевич, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые господа, я, с вашего позволения, выскажу сначала свое мнение, потом Пахмелкину задам вопрос. Можно?
Пожалуйста.
Значит, вот эта вся коррупция в органах, как говорится, правоохранительных, происходит только по той простой причине, что человек, как говорится, обживается на одном месте. Я считаю, что кадровая политика в органах МВД, судов, органов прокуратуры проводится неправильно. Я предлагаю такой вариант. Прослужил 3 года в Москве, пожалуйте на Сахалин. Прослужил во Владивостоке, пожалуйте в Рязань, точно так же, как у военнослужащих. То есть ротация кадров. И второе, господину Пахмелкину вопрос. Почему в Государственной Думе не принят закон, как говорится, запрещающий парковку автомобилей во дворах жилых домов? Потому что автомобиль является предметом повышенной опасности. Для примера привожу. Вот в моем дворе 20 на 30 метров паркуется до 30 легковых автомобилей. Вы представляете, что тут творится утром? Что творится ночью?
Понятно, спасибо. Разделяю ваше негодование, но принять такой закон сегодня можно, конечно. Просто не будет исполняться. Надо быть реалистами. Вопрос, просто куда девать эти машины? Ведь с удовольствием, вот я сам держу свою машину во дворе, к сожалению. По простой причине, так сказать, в округе там на 5-10 километров, так сказать, нет ни охраняемой стоянки нормальной, ни тем более, так сказать, каких-то гаражей. Просто машину некуда девать. И в таком положении подавляющее большинство автомобилистов. А те гаражи, так сказать, парковки, как есть, они настолько дорогие или настолько неудобные. Или и то, и другое вместе, что, в общем, люди от этого отказываются. Поэтому давайте примем такой закон, но тогда надо будет наказывать 80% автомобилистов, или там эвакуировать эти машины, куда? У нас никаких штрафстоянок для этого не хватит. Поэтому проблема не в том, что закон не принят. Закон это может принять только тогда, когда вы создали необходимые условия, когда у владельца машины есть реальная возможность хранить свою машину там, на охраняемой стоянке, в подземном или наземном гараже, где угодно, по доступной цене. А он мерзавец, несмотря на такую возможность, продолжает оставлять машину во дворе. Вот тогда будьте добры. Вот в этом случае я буду первым говорить, да, такой закон нужен, давайте его принимать. Пока мы эту альтернативу для людей не создали, бесполезно.
Абсолютно. И более того, ситуация, я думаю, будет хуже, потому что сейчас в Москве, по крайней мере, ведется активная кампания по сносу гаражей ракушек.
Да.
И
да.
Вместо них делают пластиковые тенты. Но какая фирма делает эти пластиковые тенты, наверное, называть не надо. Угу. А то еще за рекламу сочтут.
Ну да.
И место это будет стоить довольно дорого, и так что я думаю, что дворы будут забиваться еще больше, если люди, конечно, не смогут отстоять эти свои
несчастные ракушки. А при всем при этом, да, те, скажем, подземные гаражи, которые имеют место, они пустые стоят или полупустые, потому что просто, ну, абсолютно невозможно там платить 50 тысяч долларов, чтобы...
Скажите, а хоть какой-нибудь закон, который был связан с автомобилистами, нормально сработал, сколько говорили про ОСАГО? Все совершенно замечательно. Вот все уже ездят с ОСАГО, потому что иначе придется платить штраф. Я думаю, в первую очередь по этому поводу все это несчастное ОСАГО покупает. Вот это случилось, вот въехал кто-то в тебя. Даже если машина практически новая, то все равно она там за 20 метров выезда из салона, она уже в цене потеряла. И ты, ага, так, это. И денег, которые по ОСАГО выплачиваются на ремонт, не хватает никогда.
Мы, кстати, об этом предупреждали, когда закон принимался. У нас все законы работают в этой сфере, да не только, наверное, в этой сфере, когда речь идет о том, чтобы платить должны автомобилисты. Вот это вот работает. Вот с автомобилистов деньги берут очень аккуратно и даже сверх того, что предусмотрено законом. Когда же речь идет о том, чтобы, наоборот, им обратно вернуть что-то, создать условия для владельцев машин, к сожалению, в этой части начинается масса проблем. Потому что невыгодно, потому что есть интересы, так сказать, вторичные. Но, увы, здесь, так сказать, и мы с вами, ну что, греха таить, виноват, потому что эти законы принимают парламент, парламент избирают граждане. Вот. И что бы там ни говорили там, про все фальсификации и так далее, тем не менее, все-таки большинство активной части нашего населения проголосовало уже второй раз за определенную политическую партию, а в ее руководстве те же самые страховщики, нефтяники, газовики, значит, то есть все люди, которые, в общем, прямо скажем, ведут откровенно, проводят политику, так сказать, не в интересах миллионов автомобилистов, объективно, потому что их интересы, их корпорации, так сказать, в данном случае расходятся, а ограничить неким, потому что, так сказать, людей, представляющих альтернативную точку зрения, просто сегодня в Государственной Думе нет. Такова реальность. И, собственно говоря, жаловаться и сетовать не на кого. Такова волеизъявление граждан. То ли забыли про эти проблемы, то ли не посчитали их важными, а кто-то, может, вообще на выборы не пошел. Но, дорогие друзья, по-другому тут, собственно говоря, не бывает. Нефтяники не забыли, страховщики не забыли. Они хорошо поработали на выборах. Вот и результат. Так что теперь мы вот так вот здесь только можем что-то высказать, свое мнение, как-то на что-то влиять. Но да я даже не могу сейчас запрос сделать или поставить вопрос в парламенте просто потому, что я не избран как депутат. Я в данном случае не обиду свою высказываю. Как бы я просто констатирую факт, что полномочий у наших противников в этой сфере, оппонентов, мягче скажу, оппонентов, у них сегодня больше, чем у тех людей, которые хотели бы что-то сделать для людей за рулем.
Еще один конкретный вопрос тоже касается ОСАГО. Мне его перед эфиром задали, а я, честно говоря, не знал, как на него ответить, поэтому как юристу переадресую вам. Сотрудник милиции имеет право вас остановить и сказать, что, извините, мне ваш автомобиль нужен, вот мне надо преступника догнать. Он садится за руль моей машины и влетает в столб. Не страховой случай, он же не включен у меня в страховку. Что делать?
Никак это законом не предусмотрено. Абсолютно. И, в общем, в данном случае страховщики, конечно, опираясь формально на букву закона, могут отказать в выплате ОСАГО. Ну, то есть, конечно, орган внутренних дел должен будет возместить ущерб, но это только через суд. То есть, механизм здесь один – обращаться в суд и взыскивать в судебном порядке.
Так что дешевле, милиционера не пускать за руль?
Милиционера не пускать, можно налететь на серьезную ответственность. Хотя тут тоже, знаете, есть целый ряд ограничений законом предусмотрен, но, в общем, они зачастую не соблюдаются. Во всяком случае, скажу так, что на страховку здесь рассчитывать не приходится. Это пробел закона, который пока не восполнен.
Михаил Алексеевич из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. У меня такой, в общем-то, общий вопрос. Я отношусь к лучшей части человечества, как писали Ильф и Петров. Я пешеход и не автомобилист. У меня такой вот вопрос. Вот эта вселенская плач о том, что негде ставить машины. Ну, может быть, какой-то закон принять, что если у тебя нет места, где стоять машину, может, таким людям и не продавать машин. Ведь когда мы живем в доме, да, мы же смотрим, мало ли чего нравится, но если в комнату не входит, это мы же не покупаем вещь. Но если машину некуда ставить, значит, ну, как-то сначала надо определиться с местом, где ее ставить, а уж потом как-то ее покупать. А то сначала мы покупаем, вроде нам хочется, а потом плевать на соседей, плевать на всех. Будем ставить на газоны, будем туда, а государство нам должно что-то обеспечить.
Вы знаете, может быть, вы и правы, что изначально так бы и надо было сделать, но, увы, это не сделано. И сегодня вот реальность такова, что машины уже есть, они уже приобретены, и их приобретают все больше и больше. И если вот сейчас принять такой закон, то просто, ну, он не будет работать. Он просто не будет работать. Потому что как бы...
Ну как, вот закон, что машину продавать только по предъявлению справки из гаража строительного кооператива.
Ну, не совсем так, конечно, я думаю. Так сказать, такого рода вещи должны работать. Просто, очевидно, здесь могут быть и другие меры, скажем. Даже в сегодняшних условиях машину на газон ставить нельзя, это форменное безобразие, безусловно, так сказать. Это, из-за этого надо просто наказывать. Вот. Что касается дворов, то я понимаю, так сказать, и, конечно, мне вот как человеку, выросшего во дворе в свое время, безусловно, горько видеть, что, собственно говоря, дворы потеряли свое прежнее значение, то есть там детей уже там воспитывать как бы невозможно. Они превратились фактически, так сказать, в парковки. Вот. Эту проблему надо решать. Но решать ее надо прежде всего таким образом, чтобы обеспечить нужное количество парковочных мест. Другого варианта нет. Я сам, кстати, не только автомобилист, но и пешеход, как и все остальные автомобилисты. Я очень люблю ходить пешком. Меня тоже раздражают машины, стоящие во дворе. Но здесь нужно искать компромисс. Не, вот как бы нельзя решить проблему пешехода за счет автомобилистов и наоборот. Постепенно, шаг за шагом. Я, кстати, рад тому, что вот пешеходы высказывают такого рода суждения. Волей-неволей, ну, они тоже адресованы властям. Надо думать о том, как решать накопившиеся проблемы.
И 10 секунд на последний вопрос. Нарушаете ли вы правила дорожного движения? Если да, то почему? Сергей Митрофанов, Москва.
Нарушаю, не обходится без этого. Как правило, нарушаю скоростной режим, но не злостно.
Это был последний вопрос Виктору Пахмелкину, представителю общественного движения автомобилистов России, который был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Андрей Шарый подведет итоги дня в 20 часов после новостей. Начало расследования убийства бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева. Каковы политические последствия для Чечни? Переговоры Сергея Лаврова и Кондолизы Райс окончились безрезультатно. Следует ли ожидать еще большего охлаждения российско-американских отношений?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стало ли убийство Руслана Ямадаева откровенным вызовом в адрес действующей российской власти? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир –